რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 3:30 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ: ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის პოსტზე დაბრუნდა. ბიტინა ივანიშვილი ალასანიას შეცდომად მიიჩნევს პროკურატურასთან დაპირისპირებას და არასწორად მიიჩნევს იმასაც, რომ ალასანია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარედ აირჩიეს. აღმოსავლეთ უკრაინიდან იუწყებიან სამხედრო ავტოკოლონების გადაადგილების შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისში პარტია თავისუფალი დემოკრატების ხრილობაზე პარტიის თავმჯდომარედ აირჩიეს ირაკლი ალასანია. მან ეს პოსტი 2 წლის წინ დატოვა თავდაცვის მინისტრად დანიშნასთან დაკავშირებით, ხოლო რამდენიმე დღის წინ 4 ნოემბერს ის მინისტრის პოსტიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მას შემდეგ, რაც ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მახალჩინოსნის დაპატიმრება შეაფასა, როგორც შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე. ალასანიას მოხსნას მოხვა მისი პარტიის გასვლა კოალიცია ქართული ოცნებიდან. როგორც ალასანიამ დღევანდელ ყრილობაზე გამოსვლისას თქვა, თავისუფალი დემოკრატები მომავალ 2016 წლის არჩევნებში გამარჯვებას მოიპოვებენ.
ჩვენ ისეთი სარკანონმდებლო ინიციატივებით შევალთ პარლამენტში, რომელიც აღარასოდეს აღარ დაუშვებს, რომ პოლიტიკა მართოს უშიშროებამ და არა თვითმართველმა სტრუქტურებმა და ხელისუფლებამ, რომელიც მოსულია ხელისუფლებაში დემოკრატიული არჩევნები.
განაცხადა ალასანიამ თავისუფალი დემოკრატების დღევანდელ ყრილობაზე. მანვე მადლობა გადაუხადა კოალიცია ქართულ ოცნებას 2 წლიანი თანამშრომლობისთვის. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეფასებით პროკურატურასთან დაპირისპირება ირაკლი ალასანიას შეცდომა იყო. ივანიშვილმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ ერთადერთი სწორი პოზიცია იქნებოდა ალასანიას პროკურატურისთვის მიეცა გამოძიების საშუალება და ამ პროცესში თავადაც დახმარებოდა. ღარიბაშვილის თქმით, მას არაფერი აქვს პირადად ალასანიას საწინააღმდეგო, რის შესახებაც უთხრა კიდეც მას 7 ნოემბერს გამართული შეხვედრისას. ყოფილ პრემიერს ასევე შეცდომად მიაჩნია ალასანიას არჩევა თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარედ, სანამ ალასანიას ყოფილი უწყების თავდაცვის სამინისტროს მიმართ პროკურატურას შეკითხვები აქვს. ალასანია ივანიშვილის აზრით პარტიისგან განზე უნდა გადგეს და მას პრობლემები არ უნდა შეუქმნას. ამასთან ივანიშვილმა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბრისას გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც ალასანიას მისამართით გამოთქმული შეფასებების გამო. სავარაუდოდ ივანიშვილი გულისხმობდა ღარიბაშვილის განცხადებას, რომ ალასანი ავანტიურისტი, უჭკუ, ამბიციური მინისტრი იყო. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად მიიჩნევს კვალიფიციური ანალიზის ნაკლებობას. ეს მოსაზრებაც ივანიშვილმა გამოთქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში. მისი თქმით, ვითარების გასაუმჯობესებლად ის საჭიროდ მიიჩნევს ანალიტიკოსების მომზადებას, რაც უკვე დაწყებული აქვს, და ამას გარდა მას თანამოაზრებთან ერთად შექმნილი აქვს საზოგადოება 2030, ანუ 2030. ივანიშვილის აზრით დაახლოებით 20 წელია საჭირო იმისათვის, რომ საქართველო ევროპული ტიპის სახელმწიფო გახდეს.
ყველა ჩვენი ანალიზი, ყველა ჩვენი აქცენტი გაკეთებული იქნება მხოლოდ საზოგადოების საერთო ინტერესებზე და შიგნითვე ჩვენ მოახერხებთ, სანამ გამოვიტანთ ამას საჯაროზე ჩვენს დამოკიდებულებას ნებისმიერ მოვლენასთან, შიგნით მოვთელავთ, რომ არ გამოგვეპაროს რაიმე კერძო ან პირად ინტერესები. ეს აი ვასრულებ, ცოტა გადამჭა. მე უნდა გამიგზავნა ძალიან ამავე საზოგადოებას და ამავე სახელით 2030 ტელეპროექტი გვექნება.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით 8 ნოემბერს 80-ზე მეტი სამხედრო ავტომანქანა მოძრაობდა აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებში, რომლებსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ. ასოციეიტედ პრესის რეპორტერების ფოტო და ვიდეო მასალაზე ასახული დაჯავშნული ავტომანქანების და სხვა სამხედრო აღჭურვილობის სამი კოლონა. 8 ნოემბერს უკრაინამ გაავრცელა ცნობა, რომ ბრძოლების შედეგად ბოლო დღე ღამის განმავლობაში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 15 ჯარისკაცი. და ბოლოს, ყოფილი საბჭოთა ლიდერის მიხაილ გორბაჩოვის შეფასებით, უკრაინის გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაპირისპირება მსოფლიო ცივი ომის პირას მიიყვანა. გორბაჩოვმა ეს ასრი გამოთქვა გერმანიაში ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии историк Игорь Долуцкий, автор учебников. С нами, я надеюсь, будут на связи телеведущий историк Николай Сванидзе, доктор исторических наук Константин Морозов и социолог, автор книги «Новая национальная идея Путина» Игорь Эйдман. Ну, оттолкнемся мы от такого символического, что ли, события. Американский журнал Forbes, или, можно сказать, международный журнал Forbes, определил лидеров этого года, самых влиятельных людей мира. Ну и вот первое место в этой тройке занял Владимир Путин. Он опередил и прошлогоднего лидера, президента США Барака Обамы, который теперь на втором месте, и председателя КНР Си Цзиньпиня, третье место. Ну и, как там отмечается в одном из комментариев, лидер рейтинга за прошедший год укрепил свою власть внутри страны до такой степени, что термин «диктатор», по мнению Форбса, уже не выглядит преувеличением. Ну, за последние дни Владимир Путин много высказывался, одни такие символические для России, между 4-м, теперь Днем Народного Единства, 4 ноября и 7 ноября, бывшим праздником Великой Октябрьской социалистической революции, который коммунисты и левые продолжают отмечать митингами и демонстрациями. Вот, я думаю, мы об этом и поговорим. Я начну с нашего гостя в студии, Игоря Долуцкого. Игорь, добрый вечер.
Добрый день.
И вот, собственно, вопрос сейчас как раз о месте Путина. С вашей точки зрения, президент России достоин такого места самого влиятельного человека мира?
Ну, это довольно сложный вопрос. Из всего, что мы здесь видим, просто буквально человек эпохи Возрождения или гигант мысли и отец демократии в одном флаконе. Это с одной стороны. С другой стороны, влияние и рейтинги сильно, насколько я понимаю, зависят от поведения. Поведение буйно, как это, неуравновешенного человека, естественно, вызывает опасения в окружающем мире. Но не принято уже так вести, захватывать Крымы и прочие территории.
А как бы вы этот год вписали бы в будущий учебник истории, например, если бы к вам обратились и сказали, что вот сейчас нужно дать некий такой краткий, очень краткий текст о деяниях Владимира Путина в последнее время. Ну вот, за прошедший год отчетный.
А я бы сделал так, как обычно делаю. То есть составили бы проблемное задание, вот сделано то-то и то-то, вот результат то-то и то-то, рубль упал, цены упали.
Выросли наоборот.
Что?
Цены-то выросли.
А, ну, да, цены на нефтюшку упали.
Да, вот. А на остальное выросли,
да. Вот, и как в свое время говорили, вокруг нас все враги, союзников нет. Так скажите, хороша ли ваша политика? Вот, и пусть дети оценивают.
Ну что ж, у нас, конечно, не дети на линии. У нас сейчас на линии Николай Сванидзе по телефону. Николай Карлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и тот же вопрос. Достоин ли президент России Владимир Путин места самого влиятельного человека мира? По версии Forbes, конечно.
Ну, если по версии Forbes, значит, достоин. Потому что по версии Forbes он таковым и является.
А по вашей версии?
Поскольку я не представляю журнал Forbes, то мне здесь сложно высказывать свое мнение.
А по вашей версии? Вы бы его поставили?
По моей версии достоин. Потому что не будем забывать, что в данном случае, может быть, формулировка «достоин» или «нет» не вполне корректна. Потому что «достоин» подразумевает сразу же определенный знак, а именно знак «плюс». А что касается версии журнала Forbes, то там знаки вообще не расставлены. Влияние в чистом виде, без плюса и без минуса, голое влияние. А влияние, несомненно, оказывается, потому что так или иначе о нем все время говорят, он в центре внимания, Россия в центре внимания. Другой вопрос, какого внимания? Но в центре внимания, что, несомненно, делает Владимира Путина очень влиятельной фигурой.
Да, а вот термин «диктатор», который прозвучал в комментарии Форбса, вы бы с ним согласились, как историк, опять же?
Ну, я думаю, что если брать систему координат современной западной цивилизации, то, конечно, он подходит под это определение. Я бы сказал, что сейчас у нас режим власти в России такой авторитарный, я бы, может быть, даже не сказал жестко авторитарный, просто авторитарный. Но если сопоставить этот режим с тем, что мы видим в Западной Европе, то, наверное, слово «диктатор» как сравнительная характеристика, конечно, подойдет.
Хорошо, давайте мы к Игорю Эйдману обратимся, социологу, который сейчас с нами по скайпу из Германии. Игорь, ну а ваше мнение, опять же, вот влияние Владимира Путина, оно, опять же, я видел комментарии к тому же, ну что ли, рейтингу Форбса. Непредсказуемый диктатор страны-изгоя с ядерным оружием. Описывает ли, так сказать, полностью Владимира Путина это определение?
Я бы сказал, что Путин, безусловно, является сейчас самым опасным человеком в мире. И, как следствие, безусловно, очень влиятельным. Если мы вспомним, кого назначали человеком года в прошлом, ну, не Форбс, а журнал «Тайм», он назначал все время и Гитлера, и Сталина человеком года. Безусловно, они тоже были в свое время очень влиятельными, а даже периодами самыми влиятельными людьми в мире. Но прежде всего они, так же как и Путин сейчас, были самыми опасными людьми в мире. А безусловно, в нынешней ситуации, в ситуации относительного хрупкого международного какого-то равновесия мира, человек, который является опасным, который опасен для этого равновесия, он, безусловно, является самым влиятельным, потому что от него очень много зависит. От чего зависит, прежде всего, от его дальнейших действий, от того, насколько эти действия будут жесткими, насколько они будут безрассудными, от этого зависит как бы судьбы мира. Поэтому, безусловно, он является не только самым опасным, но и как следствие этой опасности и самым влиятельным, наверное, человеком в мире.
У меня еще один гость на время эфира с нами, Константин Морозов, тоже историк. Константин, вот действительно в эти дни исторические для России Владимир Путин много высказывался на разнообразные темы, связанные с историей. На ваш взгляд, вот его высказывания, они связаны как-то с его реальными действиями в политике, которые мы видим?
Прежде всего, я бы отметил его выступление на встрече, на вчерашней встрече с молодыми историками из различных вузов и академических структур, где он в ходе беседы и отдельно сделал, в общем, ряд достаточно важных заявлений, главное из которых сводится к тому, что в ближайшее время будет распространено преподавание по новым канонам, по единому историко-культурному стандарту, судя по всему, будет распространено и на вузы. То есть теперь нас ожидает не только преподавание вот такой истории единомыслящих учебниках в школе, но и в вузах. На мой взгляд, это крайне важно, хотя, в общем-то, это не самая большая новость, она была вполне ожидаема еще год назад в своей статье. Я, в общем-то, об этом писал, что совершенно логично это будет распространяться и на вузы, и на науку. Ну и, кроме того, для преподавателей истории, для историков важно то, что на этой же встрече было еще раз подтверждено, что будут пересматриваться системы оценки ученых и преподавателей, и главным критерием, которым раньше были публикации журналов, в том числе и международных журналов, сегодня это перестанет быть главным критерием, и вообще речь идет о создании какой-то своей системы оценок и, что было подчеркнуто, поощрение историков. Так что, в общем-то, я думаю, что вот это самое главное из того, что прозвучало сегодня для историков и для общества в целом, то, что будет определять историческую политику. Фактически это такой пряник, потому что кнут в лице, скажем, тех же законов, лоббированных Любовью Яровой, этот кнут в виде исторических законов уже принят, Вот. Ну, а сейчас, в общем, это все будет полнокровно, полноценно разворачиваться в реальности в ближайший год.
Я к Николаю Сванидзе тогда обращусь. Николай Карлович, как вы считаете, идет ли уже речь о создании некой вот новой идеологии, идеологии путинизма? Если раньше мы часто слышали о том, что у Владимира Путина нет какой-то идеологии, а есть некая эклектика, то сегодня видите ли вы вот создание некого такого блока ценностей, на который собирается опираться вот этот режим автократический, о котором вы сказали?
Несомненно, она уже вполне четко просматривается, причем достаточно давно. Даже до того, как начались какие-то практические действия по реализации, я бы сказал, этой идеологии, она уже просматривается. Я бы назвал ее имперски православной, с очевидной апелляцией к отдельным периодам нашего исторического прошлого, а именно победным или тем, которые считаются победными, во всяком случае. Ну, я имею в виду, скажем, такой период, как, скажем, царствование Ивана Грозного, который в некоторые периоды нашей официальной историографии считался абсолютно победоносным, в целом приведшим к нашей такой державной исторической виктории, а реально таковым не являлся. Но здесь я повторяю вопрос в интерпретации. Так вот, речь идет именно об апелляции к таким победным или псевдопобедным периодам нашей истории, которые должны подкреплять нынешнюю такую базу власти президента Путина, в частности. Конечно, это очевидно совершенно просматривается.
Хорошо, Игорь Долуцкому тоже вопрос. Ваш взгляд вот на эту идеологию, что вы видите, прочитав вот эту большую речь или, там, не знаю, дискуссию, или как это назвать, с молодыми историками?
Ну, я вижу ситуацию маленькой психиатрической больницы, с одной стороны. Главный персонаж, который в ситуации больницы, как бы это помягче сказать, традиционализирующий тотализатор, вот кто это. Это не авторитаризм, это уже перерастает всякие разумные авторитарные рамки, это уже поползновение на тоталитарную систему. Вот за всем этим стоит обычная, традиционная, действительно имперская, действительно уходящая корнями во времена Николая Павловича традиционная официальная теория народности. Не случайно сюда пристегивается из всех философов Ильин. Ну, то есть вот все, что, как это, вся та муть, которая накопилась в России за 18, 19, 20 век, вот все всплыло, вот, как труп всплывает, вот оно и всплыло.
Слушайте, ну оно всплыло как-то одновременно. И вам Уваров, и коммунизм такой патриотический, сталинского толка или националистический, и все вместе.
Вот государь наш на саммите в Москве сказал, что он плохо вообще учился в университете, пиво много пил. Вот. У меня такое ощущение, что он и в школе плохо учился, хотя, наверное, ничего не пил, кроме лимонада. Вот его апелляции к Ярославу Мудрому, который вот чего-то тут не перестроил в нашей истории, его совершенно, как это, сталинские мотивы по поводу Мюнхенского сговора и договора 1939 года между Москвой и Берлином. Вот все это вот концентрируется в одном человеке. Учиться надо было. Вот. А сейчас руки до книжек, видимо, не доходят. И вся эта мешанина, весь этот канализационный поток выливается на страну.
Да, я позволю уж себе маленькую реплику, там, действительно, на Ильина он тут сослался и где-то когда-то цитировал, но замечу, что Иван Ильин к таким, как Владимир Путин, собирался применять самые жесточайшие методы иллюстрации. Читайте, да, книгу «Наши задачи», послевоенную, так сказать, такую подробную, там описано, что надо делать с агентами КГБ, вот, видными членами коммунистической партии и так далее, с ними надо поступать как с рецидивистами, то уж на выборы их десятилетиями ни на какие, никаким должностям не допускать. Так что, опять же, это, конечно, видимо, от плохого знакомства с первоисточниками нашего героя. Хорошо, я обращусь к Игорю Эйдману, опять же, как и к социологу, и как автору вот книги о путинском режиме. Ну, а вот ваш взгляд, опять же, на идеологию режима. Ведь она не просто имперская, она сейчас сопровождает, так сказать, от теоретизирования, скажем так, перешла к делу, да, вот к экспансии. Что может появиться нового, как вы думаете?
Ну, в этом году вообще появилось очень много нового, безусловно, и во внешней политике, и во внутренней. Я бы назвал этот год, как в свое время называли, год коллективизации, год великого перелома, потому что режим Путина от решения чисто внутренних задач, да, консолидации общества вокруг авторитарного правителя, он перешел уже к открытой внешней экспансии. Дело в том, что и, соответственно, это внесло определенные изменения и в идеологию. Если еще как бы даже год назад акценты делались в основном на некий такой умеренный традиционализм, консерватизм, клерикализм, то сейчас делаются акценты уже на откровенный шовинизм, на откровенный империализм, на ксенофобию, на агрессивную и внешнюю политику, и агрессивное отношение к соседям, к различным нашим как бы прошлым братским народам и не очень братским, к Западу, к Украине, к Америке и так далее. То есть, по большому счету, это существенно внесло существенные правки в путинскую идеологию, которую в свое время, как бы по аналогии с уваровской идеологией, я назвал, что ее как бы три кита, на которых она держится, это шовинизм, клерикализм и ксенофобия. Вот по большому счету сейчас акцент сделан прежде всего на шовинизм, на империалистические, на решение империалистических задач, на натравливание наших граждан, на наших соседей.
Ну вот вы в одной из своих статей пишете о том, что вот в этом регионе Донбасса, который там шутя или уже всерьез называют Лугандоном, благодаря Путину созданы государства русского джихада. Вот эти вот, где там людей расстреливают по приговорам каких-то там народных сходов. Как вы думаете, вот эта вот система, она может переместиться, скажем так, в наш российский мир, не донбасский, да?
Безусловно, безусловно, это огромная опасность не только для Украины, да, и для России, по большому счету, это большая опасность и для нынешнего режима. Вот появление этого русского джихадизма, который реально концентрируется сейчас в Донбасском регионе, там, где, в том анклаве, который создан благодаря российской агрессии, который сейчас контролируется Россией, но который уже сейчас является достаточно опасным и неконтролируемым источником напряженности не только на Украине, но и в перспективе в самой России. Дело в том, что то, что мы читаем со слов идейных лидеров этого Лугандона, как вы выразились, того же так называемого Стрелкова, да, Гиркина, по большому счету это чистой воды джихадизм. Если Путин просто проповедует такой традиционный империализм, то здесь речь идет о именно джихадизме, то есть о неизбежности глобального столкновения между неким правильной православной цивилизацией и западным миром. По большому счету, примерно то же самое говорят и пишут джихадисты в исламском государстве Сирии, Ираке, лидеры Аль-Каиды и так далее. Это одного порядка вещи, по большому счету идеология зеркально. Они, как бы, вот эти православные джихадисты, они зеркалят, по большому счету, идеологию исламских джихадистов. Безусловно, Путин при всем его, всей его агрессивности, при всей его непредсказуемости, он все-таки хочет выстраивать какие-то отношения с Западом, пускай из позиции силы, он пытается как-то торговаться с Западом, продолжает торговать с Западом и так далее. Эти же люди, для них единственный выход – это война. По-другому они не могут и не хотят разговаривать с Западом, который для них порождение дьявола, буквально в смысле этого слова, как и для исламских джихадистов. Безусловно, вот тот набор идей, тот набор людей, которые там концентрируются, вооруженных людей прежде всего, безусловно, это некая мина замедленного действия и под стабильностью в России, и, по большому счету, даже под нынешним режимом, который для этих людей недостаточно радикальный, недостаточно антизападный, недостаточно воинственный. И вот эту ту мину замедленного действия, которую же заложил фактически Путин своими действиями в Донбассе, он еще ему придется, я думаю, через какое-то время пытаться как-то обезвредить и расхлебывать кашу, которую он заварил с этими джихадистами.
Николай Сванидзе с нами. Николай Карлович, вот как вы думаете, есть действительно опасность движения вот в эту сторону, да, в сторону вот этих вот православно-фундаменталистских сил, или нынешний диктаторский режим постарается, ну, как бы отсекать, что называется, крайности? Ну, либеральную, с его точки зрения, крайность он уже отсек там по самые, уж не знаю, по что, уши, да, вот, нет ее. А теперь, значит, он может заняться как бы другой стороной, или будет их терпеть в качестве такой серьезной подпорки?
Нет, разумеется, он чувствует опасность. Путин человек в политическом плане очень-очень лабильный, очень-очень с такими чувствительными нервными окончаниями. И он, конечно, эту опасность чувствует, несомненно. Другой вопрос, что он в значительной степени идеологически и политически уже стал заложником этих людей. Мы видим, что взаимопроникновение очень велико, как оттуда туда идет все, что хочет, и движется все, что может двигаться, так же, как и в обратном, точно так же и в обратном направлении. И туда ездят люди, желающие пострелять из пулемета, и обратно они едут с оружием, и здесь убивают гаишников уже у нас под Москвой. Это уже имеет место, мы уже с этим сталкиваемся, но это самое начало. И, разумеется, я согласен с тем, что это, конечно, идеология православного джихада. Я согласен с тем, что эти ребята абсолютно непримиримые. Есть еще и другая угроза. У них есть свое очень мощное такое политико-идеологическое лобби в Москве. У них есть идеологи и политические лоббисты, которые их поддерживают, которые, в общем, достаточно на данный момент легко открывают ногой разные двери, высокие в разных кремлевских башнях, и они с ними очень тесно связаны. Это большая угроза для Путина. И расстаться с ними, просто отрезать себя от них одним махом он не может. Потому что на этих людях, на нагнетании, на возбуждении к ним интереса, на раздувании их рейтинга строилась вся телевизионная пропагандистская кампания долгих последних месяцев. И развернуть ее, это значит фактически расписаться в ошибочности всей политики последних месяцев, начиная от Крыма и всего, что происходит на юго-востоке Украины. Это чрезвычайно сложно по самым разным причинам. Поэтому сейчас Путин в довольно двойственном положении. С одной стороны, он чувствует угрозу, и мы видим судьбу Гиркина и Бородая, людей, которые начинали там, а потом от них, в общем, в значительной степени, хотя и полностью отказались. С одной стороны, он этих людей дистанцирует. С другой стороны, полностью отказаться от всей этой кампании он не может. Несомненно, это очень большая угроза, причем в самом ближайшем будущем. Особенно с учетом того, что эти люди, помимо своих националистических и антизападных настроений, они еще отличаются крайне левыми настроениями. А эти левые настроения очень популярны в стране, которая идет резко вниз в экономическом плане. Поэтому их лозунги, вот это смешение национализма и левого популизма, то есть национал-социализм в чистом виде, это очень популярная и страшная смесь. И я боюсь, что мы с ней в ближайшем будущем столкнемся.
Да, я к Константину Морозову обращусь. Вот это политико-идеологическое лобби, о котором, собственно, сейчас сказали. Что оно может сделать с исторической наукой? Не получится ли так, что через год-два учебники будут, ну, условно говоря, по Дугину, да, евразийская история в российской школе?
Я бы все-таки думал, что этого не случится. Я хотя предсказать, что будет у нас в стране через два года, мало кто сейчас возьмется. Есть действительно логика развития событий, когда с какого-то момента они несутся вскачь, и правильно один из коллег сравнивал этот год с годом Великого Перелома, когда события стали развиваться очень стремительно, и вот сейчас мы видим, как это в истории бывает. И, собственно говоря, делать какие-то долговременные прогнозы я бы не стал. Я бы все-таки разделял бы Путина и всех тех, скажем так, вот тех агрессивных и не очень умных элементов вокруг него, в том числе вот из патриотической фракции «Единой России». Я на днях читал, соответственно, стенограмму их заседания, которое было несколько дней назад. Это, в общем, настоящая песня, потому что такого количества мракобесия и такого количества крайних заявлений, в том числе неумных, давно не приходилось читать. То есть то, что сейчас вот на поверхность вылезают, не побоюсь этого слова, вылезают вот такие люди, это факт. Но Путин, при всем при том, в общем-то, этим практически не грешит. И вчерашнее его выступление, оно было достаточно аккуратным. То есть он дистанцируется и сдерживает крайности. Я думаю, что такой политики он будет придерживаться еще довольно долго. Ну, предсказать, как будут разворачиваться события, в общем-то, трудно. Практически невозможно.
Ну, 29-й год уже дата прозвучала. Действительно, она у меня тоже где-то была тут записана в заметках. Я к Игорю Талуцкому тогда обращусь. Насколько действительно правомерны такие сравнения? Я вот смотрю тут на фотографии господина Путина, да, и вспоминаю, что товарищ Сталин для многих его там соратников, оппонентов и просто особенно для наблюдателей где-нибудь на Западе, тех, кто писал в каких-нибудь эмигрантских газетах, там, не знаю, в каких-нибудь последних новостях Меляковских, он ведь долго тоже казался центристом, да, который отсекает крайности, отсек там левых Троцкого, Зиновьева, Каменева, потом слегка, так сказать, отодвинул правых, Рыкова и прочего. Вот такой центрист. А вдруг случилось так, что все покатилось совершенно в одну сторону, совершенно ясным совершенно уклоном, разгромом всего того, что было сделано при НЭПе, гибелью, так сказать, таких остатков рыночной экономики, уничтожение крестьянства и так далее. То есть снежный ком вдруг обвалил все. Вот возможен ли такой катастрофический сценарий? Иногда это действительно как-то вот, ну, приходит в голову, поскольку, ну, вот смотришь там на циферки, да, там курс доллара каждый день хлоп на рубль, значит, и, в общем, это не сильно вдохновляет.
Ну, как символ катастрофы, да, 29-й год. Только для нашей ситуации, мне кажется, символом катастрофы другая аналогия может служить. 32-й год в Германии. Вот там фон Папен и другие ребята суетились тоже, все отсекали крайности. А в итоге пришли Гитлер и его партия, которых хотели использовать. Поэтому ваши опасения по поводу учебника по Дугину, они вполне реальны в этой ситуации. Ничего не управляется, ситуация в разнос идет. Далеко не надо ходить. Вот я хожу в магазин, у меня там алкаши сидят рядом у входа. Вот. И они обсуждают, что пора подаваться в Донецк, там заработать можно. Уже кто-то, один пацанчик уехал, вот. Они готовы
типа ехать. Пограбить, да?
Ну и деньги там им платят, небось, из того же этого самого кошелька. Но дело не в этом. Вот оно все здесь. Его не надо ждать. Приедет, не приедет. Вот как Ватсон с Холмсом беседовали. Вот еще одна внезапная смерть, очень подозрительная. Девотченко. А в чем подозрительность? Внезапно вот. Вот оно все происходит, не надо далеко ходить, даже не надо за кольцевую дорогу выезжать, там, когда мочат милиционеров. Все оно вот здесь, прямо в центре Москвы, ну, или не выезжать. Вот. Ничего не контролируют. Система идет в разнос, экономическая. Поэтому здесь нельзя разницу провести между внешней политикой и внутренней политикой. Ясно, что попытка хоть как-то закрепиться, она выливается в Крым. Или туда, до Киева поведет. Доведет до Киева, да. Вот это все, вот это катастрофа. 32-й год, хотите 29-й, как угодно. Символ катастрофы, да.
То есть вы хотите сказать, что Россия не переболела нацизмом и вполне готова, собственно, и Николай Карлович Сванидзе это сказал, вполне готова к этому замечательному, в кавычках, сценарию?
Ну да, моя страна идет ко дну, со мной заодно. Мне не обидно за страну, но боязно заодно. Вот, и дети меня спрашивают, а чего же заодно-то боязно?
Вот. Мы еще не дошли туда.
Ну тогда, ну когда придет, будет поздно уже. Вот оно и приближается, очевидно.
Да, Николай Сванидзе у нас еще, надеюсь, с нами на телефоне. Николай Карлович, ну вот вы слышите коллег, действительно такое какое-то драматическое переживание идет наше общее. Как вы думаете, ну вот эта битва, в кавычках, да, которая идет там и на историческом поле, как я думаю, видит его тоже Владимир Путин, как поле такой битвы с внешним врагом, с пятой колонной, там попытки перекодировать общество нашей страны, там вот это вот конспирологическое видение, оно всю элиту российскую охватило, или все-таки, ну, вы же всегда искали какие-то здоровые силы там где-то в верхах?
Нет, ну, всегда здоровые силы какие-то остаются. Тут вопрос в сравнительных количественных параметрах. Я бы здесь о другом говорил, потому что здесь вопрос не в том, какая часть элиты думает так или иначе, что она может, эта часть элиты. Здесь меня тревожит другое. Меня тревожит то, если рационализировать ситуацию и даже уйти, может быть, от каких-то технических конструкций, конструкциям чисто политика информационным, скажем так. Меня больше всего пугает, больше всего настораживает и представляется, что в этом состоит очень большая часть реальной угрозы, что сейчас главные решения, будь то внутренние или международные, принимаются, можно сказать, очень узким кругом лиц, а можно сказать, фактически просто одним человеком. Это именно и есть главная угроза для всех нас. Может быть правым, левым, центристом, о чем сейчас говорилось. Это в данном случае не имеет принципиального значения. Он живой человек, он один принимает решение. И решение его, чем дальше, тем больше становится именно по этой причине непредсказуемо. Тем более, что его информационные источники нам неизвестны. Я боюсь, что они тоже достаточно ограничены. Вот именно в этом главная угроза. И внутриполитическая, и внешнеполитическая.
Да, это действительно тревожит. И вот опять я тогда к Игорю Эйдману еще раз обращусь, как к человеку, который работал в современной российской социологии. Ну, и мы видим разные опросы, видим разные мнения. На ваш взгляд, почему народ российский, скажем, даже сейчас, когда ситуация ухудшается прямо на глазах, он, тем не менее, идет, ну, вот за этим человеком с дудочкой, да, который манит, в общем, куда-то к такому недалекому совсем обрыву.
Есть такая замечательная цитата из Казьмы Прудкова. Люди подобные колбасам. Чем их начиняют, то они и носят в себе. Вот это как бы железный закон пропаганды, железный закон, который много раз в истории подтверждался. Помните приход к власти Гитлера, когда еще как бы в 1932 году за НСДАП голосовало не так много людей, там, что-то не помню точно, но это что-то было меньше трети, по-моему. Вот. А к концу первого года, когда Гитлер был у власти, там на референдуме уже подавляющее большинство давало ему полный карт-бланш на дальнейшие действия. То есть буквально за полгода с помощью государственной власти, с помощью контрольных СМИ, с помощью силовых механизмов решения информационных задач Гитлер абсолютно оболванил там две трети немцев, которые еще до того не были пронацистски настроены. И абсолютно то же самое происходит у нас сейчас. Вот в интернете, в социальных сетях очень многие люди, особенно с Украины, и те, кто живет на Западе, они часто обвиняют российских обывателей, обзывают их ватниками в том, что они поддерживают Путина. И чуть ли не говорят, что это вот как бы некая... Не Путин виноват в том, что население такое. Население виноват в том, что такое, что Путин такой.
Народ исторически, вот он сложился, да, русский народ, это народ-оккупант, медведь, злобный, который всех столетиями подавляет своих соседей. Есть такая теория.
Да, но она абсолютно опровергается той же прикладной социологией. Вот если мы посмотрим результаты исследований социологических, которые были, начиная там с первого, с последних лет перестройки, когда они начали проводиться активно в нашей стране, и вот заканчивая нынешним периодом, то мы увидим, что очень сильно они коррелируются с той ситуацией, которая происходит в стране. Той ситуацией, которая, скажем так, с той политикой, которую ведут средства массовой информации, той политикой, которую ведет государство. Безусловно, это не абсолютно управляемый процесс. Безусловно, там есть определенные корреляции, определенные задержки в прохождении сигнала от государства к народу. Но в целом мы видим, что этот процесс, тем не менее, все равно объективен. Процесс управления общественным мнением со стороны государства и, со стороны, и посредством средств массовой информации. Вот. Если, например, взять то же отношение к Америке, да, к США, то, безусловно, оно антиамериканизм, который сейчас явно в стране просто уже носит какой-то лихорадочный, болезненный характер. Его в том виде, в таком радикальном виде не было ни в 90-е, ни даже в начале нулевых. Но в последнее время, в общем-то, не было. Или отношение к Украине. То есть периодически государство выделяло какую-то национальность, какую-то страну в качестве врага. И население как бы абсолютно это воспринимало. То есть сначала врагами были чеченцы. Это был некий такой всероссийский аллерген, и это отражалось на результатах соцопроса. В какой-то момент врагами были объявлены грузины. Это тоже было, вы помните, на них охотились там в Москве и так далее, высылали из страны. Это тоже, естественно, тут же отразилось на общественном мнении. Сейчас, значит, врагами объявлены Украина и плюс Запад, прежде всего США. Естественно, что тоже отражается на общественном мнении, причем очень быстро. Простые люди, граждане, они не могут, они вообще как бы мало интересуются всеми этими проблемами. Они не могут формулировать самостоятельно отношение к всяким глобальным проблемам. Они живут своей практической бытовой жизнью, решают вопросы выживания, решают вопросы материального обеспечения, вопросы воспитания детей, образования детей, здравоохранения и так далее. И когда к ним приходят социологи и начинают их доставать, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому-то и к тому-то, они отвечают так, как считают принято в данный момент в данном обществе.
То есть вы
как
хотите сказать, что если, например, они 85% говорят, что они поддерживают Владимира Путина, напомню, самого влиятельного мирового политика, как нам сообщил Forbes, то это не совсем правда?
Конечно, я абсолютно уверен, что подавляющее большинство из людей, которые так отвечают, они отвечают это как бы по инерции, потому что они знают, что в данный момент, в данном обществе такое поведение есть социально одобряемое, такой ответ есть социально одобряемый. То есть надо любить своего царя-батюшку и надо говорить, что ты его любишь. Это не значит, что они его не любят при этом. Нет, безусловно, нет. Не значит, что они его там ненавидят или хотят свергнуть. По большому счету, им на Путина глубоко наплевать. Они о нем и не задумываются, пока не придет социолог и не начнет их трясти, мотивировать как-то ответить на свою анкету. Они просто об этом не задумываются. Ему, по большому счету, их этот вопрос не очень-то интересует. Но если им как бы нужно отвечать, то они отвечают так, как это принято, как это считается правильным, как это положено.
Понятно. Ну, в общем, вы нам в каком-то смысле доказали, что социология не совсем наука. Я к Николаю Сванидзе опять обращусь. Николай, ну вот скажите, а на ваш взгляд, есть почва действительно для этих, скажем, текстов, да, которые обзывают русофобскими, которые сейчас обеспокоены тем ужасом, который у них творится так сказать, печатают везде, и там в интернете и так далее украинцы, что действительно народ России или русский народ, он такой, что вот он действительно легко манипулируем, что его легко направить на агрессию, что изначально фактически, а то и генетически, его легко заставить делать злые дела, что и делает, собственно, Владимир Путин против Украины.
Сейчас мы видим, что манипуляция идет очень успешно, но она настолько имеет массированный характер, настолько виртуозный, и количественный, качественный и так далее, рассчитано на определенные круги, конечно, в меньшей степени на элиту, в большей степени на массу наших сограждан, на массу населения, но она вполне себе эффективна. В какие-то периоды она может быть эффективна. Мы же действительно сегодня вспоминали и Германию в 30-е годы, каким образом этот народ тоже великий, тоже культурный, он так поддался на массовую пропаганду. А тогда ведь еще телевидения не было, между прочим. А сейчас работает телевидение. Поэтому, конечно, недооценивать эти факторы я не могу, так же, как я не могу недооценивать и результаты социологических опросов. Разумеется, подавляющему большинству наших граждан действительно, в общем, наплевать на власть и на ее конкретных представителей. Но да, для подавляющего большинства очень большое значение имеет то, что отвечает сосед. То, что отвечает масса, как ему говорят. 80% за, а ты за кого? А твое мнение какое? 80% за. Привыкли, за годы советской власти привыкли не отделяться от коллектива. Я помню еще в мальчишеские годы, главная формула, тебя берут за воротничок, говорят, ты что, самые умные, что ли? Ты что, умнее других? Отделяться нельзя, нужно быть таким же, как другие. Это гарантия каких-то шансов на спасение в достаточно тяжелой окружающей действительности советской. Не отличаться от других, не выделяться. Поэтому люди привыкли не выделяться. Если все говорят «Путин хороший», говорят «Путин хороший». Тем не менее, конечно, несомненно, он своими действиями последних месяцев попал в вену. Он попал точно. И этого тоже недооценивать нельзя. Насколько вот это точное попадание, насколько это попадание в имперский синдром, в имперские страдания, насколько это попадание в нерв очень большой части народа будет сочетаться с понижающейся кривой экономики, с ценниками в магазинах, вот это большой вопрос. Но я не исключаю, что в результате будет некая центральная линия, которая сведет воедино и ценники, и ксенофобию. И тогда мы получим то, о чем я уже говорил в связи с юго-востоком Украины, а именно национал-социализм.
Доза, конечно, укол там чего-то такого наркотического в вену может оказаться действительно передозировкой, и там уже совершенно непредсказуемое поведение или там ломка. Это все мы по рассказам о наркомании, так сказать, действительно знаем. Я уже к Игорю Долуцкому тут хочу как к историку обратиться. Ну вот, прочитали вы эту стенограмму встречи Владимира Путина. Меня, знаете, что удивило? Меня удивило то, как вот он говорит, что там историю нельзя переписывать, что, конечно, звучит странно, потому что история все время переписывается благодаря там новым исследованиям, архивным находкам и так далее. И тем не менее он сам ее тоже переписывает, причем так весьма небрежно. Ну, там что-нибудь такое сказать, что там поляки капитулировали там где-то в крепости Вестерплятта, я так понимаю, потому что западные союзники их предали и бросили. Ну, проверяется легко, не так это, или там, что от пакта никаких вообще нехороших последствий не было, или там, не знаю, Брестская крепость, которая обороняется 2.5 месяца, и никто в плен не сдается, хотя мы знаем, что не 2.5 месяца, а так около недели реально, и 6 тысяч сдалось, но что им делать было. Вот почему это так легко можно делать, хотя вроде люди в школу там ходили, книжки вот продаются, не только там всяких жуликов, но вполне приличных ученых, можно почитать, можно интернет открыть. Почему так легко врать, в том числе главе государства?
А потому что с самого начала правления государя началось оболванивание, манипуляция именно через школьные учебники. Пришло новое поколение. Вот она уже подготовлена теми книжками, которые насаждали последние 14 лет. И они не представляют, эти дети, что может быть что-то другое. Они вообще ничего не представляют. Когда говоришь «Борис Николаевич», первый вопрос, а кто это? Они то, что для нас было, как это, живой историей, для них уже не существует, это прошедшее. А текущие события, вот они выросли при Путине. И будут, как это, дальше при Путине. Вот с самого
Путин
начала...
навсегда?
Надолго. Если, конечно, не как это, не все не рушится в ближайшее время. Это с одной стороны. А с другой стороны, я бы не стал катить бочку на все эти социологические опросы. Люди не такие тупые, как мы их представляем. Они от этого режима получают, от этой нефтюшки получают, пусть мизерный, но доход. Их это устраивает. Вот, вот они живут в состоянии. Их только что не устраивает. То, что комплексы, которые есть у Путина, он же советский человек, все это подробно описано Левадой и исследований по теме «Советский человек». Обычный советский человек. И мы в основе остались на 50% человеки советские. Вот у нас комплекс неизжитый, вот, значит, вины, и мы перекладываем эту вину все время на кого-то. То есть, да, народ и Путин едины. Вот. А изуродованное поколение, оно не связано с тем, что ученые пишут. Ученые книжки никто не читает, а учебники читают все. А там написано, вот, например, в частности, вот, в войнах той славной эпохи выросла слава русских полководцев. Это войны 18 века. И вот, например, в 18 веке, в Польше, между прочим, не будем далеко ходить, товарищ Суворов пришел, значит, и осадил Варшаву. И рассказано в учебнике истории, что вот такое проявил великодушие, что все сдались, и, значит, вот и Варшаву не разрушили. В общем, все хорошо, за что фельдмаршалом стал Суворов. А как ученые книжки нам рассказывают, что 20 тысяч покрошили суворовцы в Праге. Вот, и в Польше там, в Варшаве, стоит же памятник замордованным суворовцами полякам. Вот, ну вот 20 тысяч, вот слава вознеслась полководцам, это всегда вот было в нашей истории, фальсификация с самого начала. А теперь мы видим только уже финальную стадию, задермела система, все, теперь один будет учебник, вот как сказал, так и будет, ну и хорошо. И всех устраивает это, 70% же неподдельно хотят одну единую книжку, учителей и родители, и дети в том согласны.
Ну вот Анатолий нам из Волгограда звонит. Анатолий, можно ваш вопрос?
Добрый вечер, Радио Свобода. Ну вот, мы видим, куда нас привел этот слепой лидер. Не слепой он, конечно, КГБшный. Он всех заложил, заложниками сделал всю страну и привел нас, куда привел. Сейчас все грохнется, страна еще чуть-чуть, Западу нельзя расслабляться. Еще несколько ударов, и эта крыса сдохнет нас.
Мы видим, у вас настроение бодрое. Давайте тогда продолжим беседу. И давайте мы все-таки о тех процентах, которые не согласны. Ну вот я к Игорю Эйдману тогда обращусь, Игорь, ну в конце концов, там... 15-17% людей в той или иной степени не одобряют проводимую нынче политику. Ну, например, на конфронтацию с Украиной, на там взятие Крыма и так далее. А этим-то людям что делать?
В нынешней ситуации, когда невозможно нормальная парламентская борьба, когда невозможно там создавать какие-то легальные партии, которые могли бы участвовать в реальных выборах конкурентных, таким людям нужно прежде всего заниматься, как я считаю, некой информационной просветительской деятельностью и той информацией, которой они обладают, неангажированной информацией, делиться с окружающими людьми. Я вот, в отличие от предыдущих ораторов некоторых, не считаю, что как бы вот народ у нас такой конченый абсолютно, и в силу некой традиции он обречен быть вот как бы рабом, да, рабом и своего государя, своего тирана, да, будь то там Сталин или Путин. Безусловно, это не так. Безусловно, все мы помним 90-е годы, помним самое начало 90-х, я имею в виду конец 80-х, когда в том же народе пробуждалось такое очень сильное, мощное стремление к свободе, к демократии. также и к социальной справедливости, ко всем как бы тем идеалам, да, которые были еще с времен Великой Французской революции, идеалами свободных и демократически ориентированных на европейские ценности людей. Вот. И то, что произошло сейчас, это как бы некая реакция. Да? Реакция очень жесткая, очень отвратительная во многом. Она глубокая, опасная, эта реакция, потому что она не только внутри страны, но она, как мы видим, начинает приводить к некой агрессии против соседей и чревата большими неприятностями вплоть до войны. Да? Внутри страны это чревато фашизмом, по большому счету, потому что в какой-то степени вот некий парафашизм или квазифашистский режим, да, у нас уже есть. Его можно сравнить с, конечно, не с диктатурой там Гитлера, да, но, например, с режимом Франка или Салазара, запросто его можно сравнить, или с Треснера в Парагвае. Вот. То есть вот этот квазифашистский же есть режим. Да. Будет ли он, как говорил господин Сванидзе, перерастет ли он именно в национал-социалистический, еще более страшный, еще более террористический и чреватый войной режим, мы узнаем. Станет ли это год великого перелома от вот этого парафашизма к уже реальному нацизму, к реальному режиму, который будет реально провоцировать войну во всем мире. Мы это узнаем все-таки, я надеюсь, что этого не произойдет. Будем надеяться на лучшее. Да? Вот. Но в любом случае... Население, да, нашей страны, оно в данном случае такой же заложник, как и то активное меньшинство, о котором мы сейчас говорили. И вот этому активному меньшинству, которое как бы не манипулируемое властью, которое само вырабатывает отношение к событиям вне зависимости от той тотальной пропаганды, которая идет по телевидению. Вот этому меньшинству и необходимо... влиять на пассивное большинство, на это болото, да, которое пока говорит, что оно поддерживает Путина, но, как я уже говорил ранее, абсолютно не является каким-то жестко ангажированным и его приверженным. Безусловно, для этого есть разные механизмы, есть интернет, есть социальные сети, есть просто бытовое общение, есть какие-то гражданские еще недодушные организации, есть средства массовой информации, остаток независимости. И как бы вот через эти инструменты, не через, конечно, бессмысленную, как я считаю, и не я один, работу с участием, вернее, в выборном фарте, который сейчас проходит, да, а именно вот как бы неких альтернативных вещах, связанных с информацией, гражданским обществом, вот через эти инструменты есть надежда повлиять на настроение в стране, которые в перспективе при реальном их смене, при реальном изменении атмосферы в стране, да, в условиях развивающегося экономического кризиса могут привести к падение этого режима.
Хорошо. Николай Сванидзе. Николай, вас там рекламируют со словом «гибкость» на «Эхе Москвы», а у «Эхо Москвы» сегодня большие проблемы тут возникли. Ну, что-то вы коротко нам скажете, позитивное. Что делать? Вечный русский вопрос.
Что касается рекламы, то мы знаем ей цену. Я бы хотел быть как раз более гибким, чем я есть на самом деле. Вот. А что касается того, что нам делать, ну, вы знаете, наверное, я не вполне тот человек, который может научить огромную многомиллионную страну или ее замечательную элиту, что ей сейчас делать. Я думаю, что чем круче ситуация, чем ситуация критичнее, тем более индивидуальное становится действие рефлексирующих людей, людей, которые отдают себе отчет в происходящем. Я думаю, никаких общих рецептов здесь быть ни в коем случае не может. Каждый будет делать и поступать так, как он считает нужным, исходя из ощущения своего долга, своего внутреннего достоинства, из интересов своей семьи, из любви к своей стране и представления о том, в чем должна выражаться эта любовь.
Спасибо, Николай. Заканчиваем. В студии «Радио Свобода» были телеведущий историк Николай Сванидзе, историк Игорь Долуцкий, доктор исторических наук Константин Морозов и социолог Игорь Эйдман. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Тогда мы изменим гадацемо, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა коллегиებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Уна შეიძლება დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში. სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღიურ სამკვირაში ჩვენი რადიოს თონით წერს პოლიტიკური მიმომხილველი ირაკლი ტაბლიაშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4.